Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, уважаемые. Ну вот сегодня дебют у меня на 50-м году уже жизни. Первый раз в роли ведущего на радио. И такая программа «Вечер пятницы» с Германом Стерлиговым по предложению «Комсомольской правды» будет теперь выходить регулярно, еженедельно, каждую пятницу. И у нас будет возможность в течение почти часа разговаривать о главных вопросах нашей жизни. Крестьянской жизни, воспитании детей, проблемах современного мира. В общем, о главном будем говорить. Сегодня у нас в гостях на первой программе русский крестьянин, председатель Крестьянского собрания Ростовской области Владимир Савицкий. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Вот, он приехал из Ростовской области, привез масло в Москву, великолепно, он производит прекрасное масло, а был горожанином, был военным человеком, и вот последние несколько лет он крестьянствует. Скажите, Владимир, как у вас сложилась так ситуация, в двух словах радиослушателям, чтобы они представляли, как вы стали крестьянином?
Ну, пожил немножко в слободе, несколько лет, поднаучился, ну, переехал на родину и развел свое хозяйство.
Отлично. А кем были до того, как поднаучились и пожили в слободе? Чем занимались?
Военный. Воевал.
Ну, можно даже не спрашивать, что лучше, воевать или крестьянствовать. Крестьянствовать всяко лучше.
По-любому.
Ну, а жена как? Тяжело было жене привыкать к крестьянскому быту, деткам?
Все только счастливы жить на крестьянском хозяйстве. Вот переехали, живем, радуемся.
А как воспитание детей, как строится? Что со школой? С медициной?
Рожаем дома. Вот последнего сына принял сам роды. Акушерка не успела немножко.
Сколько у вас уже детишек?
Четверо.
Слава богу.
Да, слава богу.
Как супруга себя чувствует после родов?
Вообще отлично.
Ну, вообще. К врачам, насколько я знаю, вообще не обращаетесь?
Ну, нет, слава богу, нет.
А почему?
Большой грех. Зачем травить всех?
Травить всех окружающих?
Да.
Это да, как, знаете, врачи травят людей, а ветеринары травят скотину. У вас с ветеринарами не возникает проблем?
Это АТАС вообще, а не проблема. Это шайка целая. Они нападают на меня периодически. Приходят все время обколоть их, хотят там. Мне какие-то делают эти. Ну, все запрещают там пасти, не знаю, там торговать всем, вообще все. Ничего с ними не могу я с ними вообще, вот, кроме как нахер посылать от двора.
Ну, прошу вас воздержаться от таких жестких выражений в прямом эфире. Хотя это, в принципе, литературное слово. То есть смысл, может быть, не литературное. Слово литературное. В древнеславянском языке слово «хер» не возникает никаких вообще проблем с ним.
Да. Приходят, вымогают деньги. Такой краскоряка, там, глазунов. Вот они приходят просто, вымогают. Вот нагло говорят. И все. Или не будешь ничего ты разводить, ничего держать, нигде торговать, ничего ты не будешь.
А другие крестьяне, как вот в вашем регионе, где вы возглавляете крестьянское собрание, как решают эту проблему с ветеринарами?
Ну, у меня друг есть, Алексей Трофимов. Вот начал себе строить он ферму козью. Вот по всей России мы там ездим, коз собираем, не обколотых, ни там никаких, ни без генов человека, слава богу, еще есть такие. Вот, как бы тоже...
А без генов человека, это вы имеете в виду экспериментальную программу, которую затеяли в Белоруссии, в Жодино, да? И которую сейчас в России тоже, где вкалывают ген человека козам.
Да.
Да, это страшное дело. Это уже почти не осталось скотина, сейчас еще коз нам затравят, не дай бог.
Уже много затравят.
Слушайте, ну давайте вместе тогда, как крестьяне, от имени Российского крестьянского собрания. Я сегодня разговаривал с предводителем крестьянского собрания Сергием, сыном моим. Он говорит, вы обратитесь к федеральным властям с тем, чтобы оградили, как крестьян, от ветеринаров, от этого беспредела, от вымогательства, от отравления скотины, от обкалывания всякой заразой. Потому что пока нет рядом ветеринара, вся скотина здорова. Как появляется ветеринар, все, все больные. И вот мы обращаемся к властям России. Обратите внимание на то, что ветеринары – это нехорошо, ветеринары – это плохо. Помните, что такое хорошо и что такое плохо? Вот ветеринары – это всегда плохо в современных условиях. Это отравители и вредители, и вымогатели.
Ну, после них все и болеют. Они заражают и уходят. Они все время колят чем-то, колят, без остановки. Надо колоть, там, не знаю, мазать, там еще что-то там делать все время. И она потом болеет, она не дает молока, молоко уже пить нельзя после них вообще. Как ты пить его будешь? Она обколотая скотина. Ни детям давать, никому.
Да, это самое, пожалуй, сейчас у крестьян самая большая проблема.
Это самая большая проблема.
А как у вас, а полиции как нет, полицейского беспредела в Ростовской области?
Слава богу, нет, у нас с этим все нормально.
Да. Ну, это очень хорошо, это очень хорошо. Я, кстати, говоря, могу вам сказать, что у нас тоже нет никаких проблем с вымогательством со стороны полиции ни в Москве, ни в Московской области. Насколько я знаю, вот по Москве вообще никаких. И это очень радует. Это изменилось вот за последние годы очень сильно. В лучшую сторону, безусловно. Нам бы вот с ветеринарами как-нибудь справиться, чтобы нам дали спокойно жить и трудиться. И горе бы крестьяне не знали в России. Это сейчас реально самая большая проблема. Безусловно. Вот начали не случайно с врачей, а закончили ветеринарами. Скажите мне, вот вы когда вкладываете деньги в крестьянское хозяйство, вот вы начали свое уже дело, в Ростовской области обосновались, купили себе домик, какие вложения, какая степень отдачи, когда, на какой год становится окупаемым уже хозяйство, когда уже можно жить? Это многие люди сейчас, которые живут в городах, они мечтают о переезде на волю. И создать свои хозяйства, и есть уже натуральную пищу, дышать свежим воздухом, не губить детей, а чтобы они жили нормально. Вот сколько у вас занимает это времени? Дойти до окупаемости, вот когда вы начинаете?
Почти все сразу оно окупается. Ты же уже начинаешь это есть. Есть, готовить там, не знаю, молока ты сыр, масло начинаешь готовить, скотину ты ешь. То есть оно сразу все.
А детям как комфортно на крестьянском хозяйстве?
Дети вообще балдеют от этого. Они только там и находятся.
Ну, и сейчас мы прервемся на несколько секунд или на несколько минут, и после этого вернемся опять в эфир.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым. Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
Напоминаю, что в гостях в студии предводитель крестьянского собрания Ростовской области Владимир Савицкий. Мы говорили сейчас о вреде ветеринаров, о вымогательстве ветеринаров, которые распоясались вообще на территории Российской Федерации и являются буквально табуированной темой. И никто их не трогает никогда, никаких претензий к ним. Все они сами решают, что им надо. Привлекают другие органы к тому, чтобы заниматься своим беспределом. И обращаем внимание российских властей на то, чтобы остановить распоясавшуюся вот эту банду, которая колет, обкалывает нашу скотину, которая ее портит, которая превращает товары во всех магазинах в отраву. И ведь власти, вы тоже едите, это все, что обкалывают ветеринары, все, что они травят скотину, они травят вас потом, этим молоком, этим мясом. И я обращаюсь к вам, джентльмены, остановите ветеринаров. Они, это самые вообще сейчас опасные люди, наверное, после врачей. У нас студийный телефон, кстати говоря, я не продиктовал, студийный телефон в... Здесь на радио «Комсомольская правда» 8 800 200 9702. Можно звонить в прямой эфир. И есть еще WhatsApp, почти такой же. 7 плюс 7 967, префикс, потом 200 9702. Итак, студийный номер телефона 8 800 200 9702. И WhatsApp такой же примерно, только префикс 967. Вот еще о чем бы я хотел вам задать вопрос, Владимир, что у вас там с водой? Как у вас с пресной водой? С уровнем рек, с уровнем озер? Там есть ли нехватка воды? Чувствуется ли она? Как изменилась ситуация за последние годы?
Ну вот, стало воды у нас в этом году нормально, потому что взял, я так расскажу, приехал я туда жить, А вместо речки только устье речки было. Вот. Взяли лопаты. Я там, дети соседские, мои дети. И пошли посмотреть, где вода-то не идет. Вот. Нашли место, где дамба. Пошли к главе, задали вопрос этот, Бодрякова Людмила Ивановна. Вот, хорошо. Вменяемый человек. То есть нас всех поняла. Она говорит, что вы лопаты-то взяли? Вот вам трактор. Взяла нам все, раскопала и пустила нам воду. То есть, где незаконно было закопано, там фермерам, где надо ехать, допустим, на ту сторону, технику гнать речки. Зачем делать мост? Взяли, закопали и ездить туда спокойно. Все, воды нет. Дальше внизу уже воды нет. Кинули трубу. Идет там через трубу эта вода, не идет, то там что, вообще все равно. И все, все замулило, все роднички замулились. И вот, допустим, где мой дом, там воды вообще не было. И вот, слава богу, вот в этом году у нас все с водой урегулировалось.
Ну, поздравляю вас, это очень хорошо. А Дон как с уровнем Дона?
Мелеет.
Мелеет сильно?
Да, мелеет.
Но это общемировая проблема. То есть это не проблема, конечно, Ростовской области, это мировая проблема. Воды пресные уходят на место вырытых подземных ископаемых. В те огромные ямы, дыры подземные, которые выкачиваются и вырываются, постоянно уходит пресная вода. Сколько, собственно, мы вырываем из земли, столько это заполняется пресной водой. И это и шахты, и угольные, это и руды, и нефть.
Ну вот где у нас шахты, там же уголь добывают, там все родники уже ушли туда, в дырки.
Да, да, это вода дырочку найдет. По всей территории Евразии и других континентов все выравнивается уровень воды. На это иногда уходят годы, но все равно вода уходит постепенно. Там добывается в Ираке, а уходит в Сене. Добывается где-нибудь в Якутии, а уходит под Москвой. Поэтому это большая опасность, очень большая. И здесь единственное, что можно сделать, безусловно, это прекратить вырывать эти ямы, чтобы туда не уходила вода. Потому что сколько бы мы там ни стенали по поводу того, что вот вода уходит, воды все меньше, ну прекратите ямы вырывать. Конечно, это вызовет какой-то дискомфорт, будет меньше там денег, будет меньше нефти, будет меньше руд, будет меньше машин, но мы будем живы, у нас будет водичка. А сейчас, если так дело дальше пойдет, мы без воды останемся, передохнемся. Это тут не то, что крестьяне, вообще, вон городские жители, они, может, и не заметят это сразу, потому что они получают воду из глубинных скважин. Они как вон пили в кофемании чай, так и будут пить, хотя Дона уже с Волгой не будет. Ну, это же не эту воду пить нельзя, по большому счету. Люди почему болеют? Когда из глубинных скважин добывается вода, это дистиллированная вода. Вот звоночек, говорят, нам поступил. Да, давайте. Вера, слушаем вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Вера, уже знает. Да, я с Калининградской области, с вами из города Балтийска. В общем, такой у меня вопрос. Как нам поступать? Мы сейчас начинается эта школьная пора несчастная. Мы ребенка отдавать в школу, естественно, не собираемся. Промежуточные аттестации, эти, которые они нам говорят, вы имеете право, мы не хотим их проходить. В общем, не знаем, как поступить, потому что они говорят, идите к директору, заполняйте какие-то заявления. Как нам поступать, чтобы вообще с ними не связываться? И возможно ли это?
Слушайте, ну мы живем в свободной стране, пожалуй, в самой свободной стране мира. Нам сейчас стали ограничивать эту свободу и дискредитировали сильно Россию принятием закона, вот законом о шлепкам, вот этот, когда можно детей забирать, если родитель наказывает своего ребенка. До этого вообще проблемы никакой не было. Сейчас вот первые такие ласточки, что-то непонятное происходит. Но я вот, насколько знаю, вот эти законы принимаются, но даже самое высшее руководство из тех людей, которых я знаю, они возмущены этим законами. То есть я не видел ни одного сторонника этих знакомых, потому что я, ну, видимо, со всякими извращенцами не общаюсь просто от власти. Там тоже есть такие. А нормальные люди все возмущены. И этот закон пока не работает, слава богу. И он, я думаю, что надеюсь, что он и не заработает, потому что родители должны защищать своих детей, если у них их отбирают. Защищать до последней капли крови. На это и нужен отец, и мать на это нужна. Для защиты своих детишек. Ну, а что касается школы, то ну какой же нормальный родитель отдаст своего чада на растление в современную школу? Это по-любому нельзя делать. Вот вы как решаете этот вопрос, Владимир? Я, насколько знаю, ваши дети тоже не посещают так называемую среднюю школу.
Не посещают. Ну, мы увозим к учителям, я вожу, ну, нанимаю учителей. Отличная женщина, Очень все. У меня там 5 лет ребенку, он мне читает там, считает там. Вот, то есть ни в какую школу он не ходит и фору даст там всем остальным. И никаких проблем пока нет у меня.
Я тоже, честно сказать, правда, я слышал о том, что и у меня тоже были эти разговоры, когда у меня ребенок был еще прикреплен к школе, дети были прикреплены к школе, а то мне говорили, что вот, там запугивали всячески. На самом деле это все пустой, такой пугающий терминология, потому что только родители имеют право на своих детей, полное право, по крайней мере в России. Мы не в Америке живем и не в Европе, где родители уже есть, никто и звать никак, там дети уже полностью социализированы, то есть отобраны государством у родителей.
Ну да, пока у нас можно это.
Да, а сейчас мы пока живем в России, пока у нас все нормально.
Вам плане. Просто надо ребенка забрать оттуда и не давать в школу, и все на растление, и все сразу станет нормально.
Вот здесь, мне кажется, еще ключевой момент. Главное не вступать в дебаты со школой, с сотрудниками РАНО и так далее. То есть исключить дебатирование этого вопроса. Это сложнее сделать в городе и легче сделать на селе, ну, на своем крестьянском хозяйстве. Тут более вольные люди, как бы, на крестьянских хозяйствах. Там вон собака бегает внутри двора, там кто из РАНО придет, скажет, хозяев нет, извините, до свидания, приходите завтра. И там много ли наездишься по лесам да весим. И на крестьянских хозяйствах проще. В городах люди как бы заложники этих каменных коробок, никуда не спрячешься, это тяжело. Но надо свести до минимума общение с РАНО и со школой, для того, чтобы меньше было провокаций, для того, чтобы меньше они могли подтянуть за язык, там, за вот неправильную формулировку, еще за что-то. И не пускать их домой. Кто они такие, чтобы в дом заходить? Какое они отношение имеют к нашим детям? Они кто вообще? Они их рожали, воспитывали, кормили, поили. Это обычно бездетные или безмужние тетки, которые ненавидят нормальные семьи. И поэтому от них надо держаться подальше, как от бешеных собак. Да, давайте. Да, Алексей, слушаю вас.
Здравствуйте. Вот я вот не согласен с вашим мнением. Во-первых, вот вы говорите, вы крестьянин. Но и ваш визави крестьянин, он занялся, приехал, но он получает военную пенсию. То есть он может вести свое хозяйство с нулевой рентабельности. Он потому что может жить на пенсии.
Пенсия, а знаешь, потом... сколько пенсия? 2000 рублей. Поживи-ка на пенсию.
2000 рублей у военного? Вы что-то выдумываете?
Как да я 2000? Не выдумываю, просто у меня боевая пенсия 2000 рублей, и все, я больше не...
Вы не выслужили, да?
Да, я не выслужил.
Никакой ну, 2000 там... хотя бы за электроэнергию заплатите, вот. А насчет ветеринаров, ну, извините
Нет,
меня...
Нет, так подожди, так вы извинитесь тогда перед человеком-то, вы только что говорили, что он живет на пенсии, он сказал, что ему платит государство 2000 рублей. Что вы скажете? Скажите тогда, извините, я болван, не прав, простите меня, дурака.
Да. Я извиняюсь, я не знал, что у вас пенсия только боевая. Я думал, вы вышли на пенсию по выслуге лет.
Нет, это молодые люди, слава богу. И очень хорошо, что молодые люди заводят крестьянское хозяйство, потому что старикам уже поздно, надо рожать детей.
Все это отлично. Вот я вот сейчас, вот в данный момент, копаю картошку с огорода. То есть можно тоже назвать крестьянином.
Нельзя.
Нельзя. В советское время я доил коров.
Вы дачник.
Лен устрелял. Я не дачник, я огородник. И у меня проблема сохранить урожай.
Простите меня, что я назвал вас дачником, а вы огородник.
Да, это большая разница.
Да.
У меня нет своего строения, у меня только 3 сотки земли. И живу я в городе.
Ну какой же вы крестьянин тогда? Вы говорите, меня можно назвать крестьянином. Вас можно назвать огородником. Ну, сказал, вот это правильно, ну, да.
Согласен. Ладно, пускай так. Только в печку не ставьте. Вот вернемся при царе. Всегда были коновалы, всегда были ветеринары. А вы полностью отвергаете любую ветеринарную службу.
Драгоценный мой, я вам как председатель общества любителей древней письменности сообщаю, никаких ветеринаров не было, пока Русь жила нормальной православной христианской жизнью. Как и другие страны, кстати говоря, не только христианские, пока не сошли с ума с научно-техническим прогрессом, о ветеринарах никто не слыхал. Скотину нельзя лечить. Скотину надо зарезать, если она заболела. Потому что иначе следующее поколение будет больно, если скотину лечить. Это знают даже дети крестьянские. А ветеринары что делают? Они лечат больную скотину, травят ее одновременно всякой заразой, и каждое следующее поколение становится все более слабым скотиной. У нас сейчас не найдешь ни здоровых коров, ни здоровых овец, ни здоровых коз. Вон по всей стране ребята ищут коз, ищут, чтобы не обколотые были. И это все делают ветеринары.
Очень тяжело искать.
Да, сейчас будет... Я вам скажу, что вот это важнейшее понимание, что ветеринар, хороший он или плохой, он всегда вредитель. Не может быть хорошего ветеринара, как не может быть хорошего киллера. Быть такого не может. Потому что скотина, если приболела, все, ее надо зарезать и отдать собакам. А здоровая скотина принесет здоровое потомство. И тогда никаких эпидемий, ничего не будет. Это будет раз в 500 лет, как то, что отметила история. Огромные эпидемии какие-то были, это раз в 500 лет было. Как за наказание Божие, за какие-то там гадости, которые делали люди. Вот сейчас мы прервемся на несколько минут, а после этого продолжим обсуждение этого важнейшего вопроса.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым. Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз. Кто не слышал предыдущие полчаса, сообщаю вам, что в гостях в студии «Комсомольской правды» радио Савицкий Владимир, председатель крестьянского собрания Ростовской области, крестьянин русский. И также я, Герман Стерлигов, тоже крестьянин.
Здравствуйте еще раз.
Да. Напоминаю, телефон 8-800-200-9702. Это прямой телефон в прямой эфир. И WhatsApp 7-967 префикс 200-9702. Так что звоните 8-800-200-9702. Мы вот сейчас говорили опять, позвонил слушатель, говорили о ветеринарах. И я вот хочу обратиться к тем людям, которым больше повезло в жизни, вот которые там миллионеры, миллиардеры, чиновники крупные и так далее. Вам вообще не унизительно, ребят? Вы с таким риском, так трудно, так тяжело, с многим пожертвовав, заработали свое положение, деньги, власть, влияние. А вас травят как крыс. И кто травит как крыс? Ветеринары, которые по большому счету вам подчиняются, от вас зависят. Вот мы-то с Савицким, мы едим натуральную пищу, у нас ничего не обколото. Мы скорее перестреляем свою скотину, чем дадим обколоть ее всякие ГМО или химии, там, или еще отравы какой. И мы едим, и наши дети едят натуральную пищу милостью Божией, слава Богу. А вам-то, вы-то подумайте о детках своих вообще, вы же власть, вы же сила. Ой, Господи помилуй. Вот представьте, как жили люди, когда не было вот этих всех ветеринаров, которые имели власть. Какую пищу они ели, какие здоровые дети у них были, какие красоты природными они обладали, какими землями. Из любой реки пить можно было, когда не было этого научного прогресса. А сейчас живем на помойке, жрем парашу, обколотую всю, обтравленную, прежде всего, ветеринарами.
Пользуясь случаем, хотел бы еще попросить ветеринаров, фермеров, не травить зерно. Чем богаче фермер, тем травит зерно. Как они называют это подкармливанием. Сыпят там столько всякой хрени, что потом я не знаю, что вообще. Это не зерно уже, а просто сплошная химия.
Да. Вот так вот. И фермер — это как мини-агрохолдинг. Тут вот надо договориться о терминах, что фермер — это не крестьянин. Фермер — это отравитель, как правило, к сожалению. И нам надо перестраиваться, нам надо, понимаете, это очень подло рассуждать вот так вот. Если мне выгодно, я буду отраву сыпать, а если не выгодно, то есть если химия там дороже, чем не сыпать, то не буду отраву сыпать. То есть у человека в голове становится зависимость от выгодности, быть подонком и отравителем или нет. И этому научили, кто научил этому фермеров? Ученые.
Ученые.
Ученые же все это разработали и подсунули. Это вот эти вот колдуны проклятые, они подсунули нам всю отраву. И мы ее сыпем, там друг друга травим, колем. И ужасаемся тому, что все больны. Вся страна, весь мир больной сейчас. Весь мир больной. И психически больной, и физически больной. И все это сделали ученые. Тоже надо понимать, кто нас травит реально. Это все вот эти профессора, доценты, академики, да, такие самые уважаемые люди, они разработали все эти технологии, которые убили полностью натуральное сельское хозяйство. И сейчас мы же как маленькие островки на производстве натуральной пищи в разных областях, вот такие как Савицкий, на них держатся остатки натурального сельского хозяйства, остатки семян натуральных. Мы сеем одни и те же семена и не берем вот эту всю отравленную уже продукцию, которая сейчас семенной фонд так называемый.
Вы хлеб печете-то? Печку доделали?
Да, у нас бы мы не то что печку доделали, у нас завтра открытие пекарни, большая пекарня завтра в Слободе открывается. Кстати, приглашаю всех в Слободу, всех приглашаю в Слободу на открытие пекарни. У нас теперь Хлеба будет очень много. Уже будут работать 3 печи и 4-я печь как довесок.
Поздравляю вас.
Это очень большое событие для нас. Очень большое. Это мы вышли на новый уровень вообще выпечки хлеба. Я даже допускаю, что, может быть, мы снизим цену на хлеб, потому что сейчас будут меньше затраты труда. Потому что 4 печами уже там на 1 буханку меньше затрат труда получается значительно. И будем у вас закупать, кстати, зерно, Владимир. Так что вам надо расширять сейчас посевы. Потому что одно дело, мы закупали у вас 60 тонн в год зерна. А теперь мы будем закупать, я думаю, не менее 200. Не менее 200.
С поклоном пойду к главе к Бодряковой, пусть, может, выделит кусочек земли еще.
Да, я думаю, что с радостью выделит вам земли. Да, давайте, там звоночек еще поступил. Александр, слушаю вас.
Александр, что надо? Герман Львович, значит, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер моему земляку. Ну вот, Савицкий я запомнил, да, фамилию?
Да, добрый вечер.
Добрый вечер звукооператору. Герман Львович, извините за банальный вопрос, вот. Главное, не злитесь. Скажите, вы имели когда-то отношение к русскому дому Селинга? Все, больше ничего?
Никогда, никакого. Я вообще должен вам сказать, что та клевета, что я имел хоть какой-то пирамиде отношения, это наглая клевета. У меня была Алиса биржа, это была никакая не пирамида, а биржевой дом. Это была, ну, торговля, другими словами, там, крупнооптовыми разными металлами и так далее. А никакие пирамиды, мы никогда ни с кого не собирали вообще никаких денег. Ни с каких там стариков и старушек. То, что делали у дома Селинга, МММ и прочее. Я всегда с презрением относился ко всем, кто кидает миллионы людей, грубо. Да, Валентина, звоночек, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне хотелось попросить Владимира Савицкого подсказать, как бы с ним связаться. Я, в общем-то, не за себя, а за своих друзей, которые... Значит, открыли свое дело, организовали молочную ферму. Но у них все идет крах. Они банкроты, заложили дом, они окажутся на улице. У них не идет дело. Ну, я не буду говорить, сколько
я вам занимаюсь. Скажу, Валентина, я вам скажу, почему у них да. не идет дело. Я уже все в силу жизненного опыта.
Палки в колеса страшные. Они бьются в стены, они уже истерики.
Там другая причина. Другая причина. Я услышал ключевое слово у вас. Заложили. То есть они работают с банками. Если человек работает с банком, крестьянин, он уже разорен. Вопрос только времени. Дальше, через сколько времени он превратится в банкрота и нищего. К банку можно подходить только с целью вооруженного ограбления. Помните, я, наверное, сяду в танк и возьму тараном банк, чтобы решить с финансовым вопросом, как токарь впел. Вообще, к банку подходить крестьянину нельзя. Крестьянин и банк должны жить на разных планетах. Потому что банк вкладывает деньги для того, чтобы получить барахло потом, то, которое заложено. А рано или поздно у крестьянина будет проблемы. Или не урожай, или там засуха какая, или там скотина пойдет. Ну, мало ли чего бывает у крестьян. И в этот момент все получает банк. Вот что-то не пошло у ребят, которые взяли кредит в банке, и банк их разорил. Я правильно говорю? Слово «заложил» — это из банковской сферы? Валентин, прием. Нет, на связи уже. Но я уверен, что об этом речь. Я призываю вас, как товарищ предводителя Российского крестьянского собрания, ни в коем случае не брать кредиты в банках. Ни под какие проценты, ни на каких условиях, никогда и ни за что. И вы будете в полной безопасности. А теперь передаю слово Владимиру, чтобы он объяснил, как с ним связаться, как с председателем Российского крестьянского собрания Ростовской области, и чтобы вы объединялись в Ростовской области, решали вместе ваши крестьянские проблемы, помогали друг другу, плечом к плечу становились и подъезжали, когда какая-то тревога, друг к другу для того, чтобы помогать, если нападают или на скотину, или на детей ваших.
Позвоните по телефону просто 8-928-752-04-10 и там уже договоримся.
Если вдруг не запомнили номер, он будет на сайте выложен «Комсомольской правды». Это интервью там можно будет освежить в памяти. Вообще надо, конечно, вот крестьянам нужно помогать друг другу, потому что мы объективно не можем существовать раздельно друг от друга. Нам надо меняться там козлами, к примеру, или быками, или жеребцами, для того, чтобы не было смешения крови.
Ну, да, мешает.
Да. Нам нужно, у нас масса поводов для постоянного общения. Мы можем создавать маленькие школы семейные для того, чтобы экономить на преподавателей, и не только экономить, а чтобы один хороший преподаватель, чтобы он сразу несколько человек детей мог обучать под надзором родителей. Не отдавая его куда-то там в другую программу, в другие там ценности, а под надзором родителей. Вопросы безопасности – это очень важные вопросы для крестьян, и поэтому надо взаимодействовать, и надо знать друг друга, надо ездить друг к другу в гости, общаться, там, приглашать друг друга на праздники. Из этого вытечет практически уже последствия, очень полезные и нужные для всех, для нас. И вот хорошо, что у нас вот есть возможность такая, слава богу, в Слободе принимать большое количество людей по субботам. И я еще раз пользуюсь случаем, приглашаю вас в каждую субботу, тематический день в Слободе у нас, в Истринском районе Московской области, то по хлебу, то по молоку, то по лошадям. Приезжайте без стеснений, без предварительных звонков в полудню в любую субботу. Мы всех вас ждем. Всем будет чем заняться, и мужикам, и бабам, и детям, и девчонкам, и мальчишкам. Всем много интересных всяких занятий, тем, и самое главное, приезжают интереснейшие люди, которые уже имеют тот опыт, который порой нет у нас, и мы обмениваемся этим опытом. И это очень здорово, экономит потом большие силы, деньги и время. Повторите еще раз ваш телефон, Владимир.
8-928-752-04-10.
Да, это вот ответ Валентине. Да. Ирина, звоночек. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотела, у меня не вопрос, у меня просто пожелание. Во-первых, спасибо за такую интересную передачу. Спасибо, что вы вещи называете своими именами. И, честно говоря, сегодня слушаю и переживаю, что вас только не закрыли. Вот, так что держитесь.
Спасибо.
И пожелаю вам успехов во всем.
Спасибо.
Будем ждать вас и передачи. Да, будем ждать. Спасибо вам огромное.
Вот, это очень хорошо, что мы слышим друг друга. Слава Богу, что уже все больше и больше людей понимают очевиднейшие вещи о том, что такое медицина, что такое школа, что такое ветеринария, что такое детский сад, что такое трансплантология, что такое расчленение на органы. Все больше людей понимают и называют эти вещи своими именами. Но этого мало понимать. Надо ограждать своих родных и близких от этих страшных возможных опасностей. Прежде всего, ограждать сейчас детей. Детей на вытянутую руку отпускать нельзя сейчас. Особенно, когда разрешили уже законодательно трансплантологию, донорство органов. То есть, что можно расчленить любой человек, врачи могут расчленить сейчас на органы, им ничего за это не будет. А самые дорогие органы детские. И поэтому нужно сейчас мобилизоваться и понять, что мы сейчас, вот эти уже первые два месяца, живем в другом мире. В мире, где можно расчленять друг друга на органы, эти органы продавать за бешеные деньги. И сейчас это, конечно, будет активизация этого дела, потому что это бешеные миллиарды вообще, миллиарды и миллиарды. Это круче нефти будет, расчленение на органы в части населения нашей страны. И это лоббирует вот то, что называют модно пятой колонной. То есть те, кто нас ненавидят, люто ненавидят. Нас уже определили в качестве бюджетного дохода, в качестве наших печеней, почек, там, легких и так далее. И прежде всего наших детей. Один ребенок в опте $1 миллион стоит. Цены, которые не конечные, которые конечные цены еще выше. Вы представляете вообще, вот идет ваш ребенок по улице без вашего присмотра, а у него на лбу нарисован $1 миллион, а мимо едет машина скорой помощи. Да за его жизнь понюх табака уже нельзя давать. То есть это вопрос только везения, расчленят его или нет. То есть как лотерея. Кину-ка я ребенка в лотерею, отпущу-ка я его в школу. В школе сейчас карты заводят всякие там про детей, медицинские и так далее, чтобы знать, чем они болели, чем родители болели, какие проблемы, какие органы. Это для чего делается-то? По поводу заботы о ваших детях, что ли? Я думаю, что вы этого даже не допускаете. Это для того, чтобы иметь базу данных, кого, когда расчленять на органы и куда их продавать, в зависимости от запросов на эти органы.
Так просят их детей писать на родителей, что в холодильнике у него там, что он там делает.
Конечно.
Родители ругают, не ругают его.
Да, конечно.
До школы довозят, не довозят. Собирают компромат, чтобы потом, возможно, у него раз его и забрать ребенка.
Да, и расчленить его или продать там в какую-нибудь семью поганую, потому что это все деньги. Сейчас будет небольшой перерыв, и мы вернемся с вами к общению. Не отключайтесь.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым. Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
Напоминаю номер телефона, по которому можно нам позвонить в прямой эфир, 8-800-200-9702. В студии в гостях Владимир Савицкий, русский крестьянин, председатель Ростовского крестьянского собрания. Я Герман Стерлигов. Так что звоните в эфир. Мы вот сейчас обсуждали последний вопрос, который прервался рекламой. У нас был по поводу того, как с детишками быть, как их охранять, оберегать. И здесь ответ может быть только один. Потому что, когда речь идет о детях, это не повод писать там в газеты, жаловаться, когда вы отобрали ребенка на орган или еще куда-нибудь, или в детдом, или... Ну, куда бы ни отобрали. Потому что там прямая дорога из детдома на продажу. Детей надо защищать, как положено, защищать мужчинам и матерям своих детей. До последней капли крови. Физически. Вот, поэтому других вариантов нет. Кто не защищает своих детей, тот не заслуживает названия отца и названия матери, высокого звания отца и высокого звания матери. Если он отдал своего ребенка в чужие руки, потом идет жаловаться там в полицию или в газету или еще куда, это чмо, а не отец. И, в общем, ребенку просто не повезло. Да, тут звоночек у нас. Дарья, слушаю вас.
Здравствуйте, Герман Львович. Здравствуйте. Меня зовут Дарья. А мы как-то были у вас в гостях. В 2012 году. Большое спасибо вам за то, что вы делаете, за то, что просвещаете.
Во славу Божию.
В общем, ну, у меня вопрос такой. Очень часто друзья и даже иногда вот у мужа возникает такое желание уехать из России куда-нибудь в теплые страны. Но я вот, например, очень этого не хочу, я боюсь этого. Мне кажется, даже приеду туда, там отравленная еда, то есть там могут отнять детей, вот как в Норвегии бывает. То есть... Как убедить, как найти слова?
Ну, я могу только сказать за себя, потому что, ну, кто я такой, чтобы я указывал другим семьям, как поступать при живом муже, там, женщинам? Ну, вот я никуда уезжать не буду. У меня была ситуация, я уехал в Нагорный Карабах, когда мне рисовали здесь большой срок, провокаторы Фейгин и Полозов, такие адвокаты есть либеральные, и они провоцировали СКР на заведение на меня уголовного дела, насколько я знаю. И мы с семьей уехали для того, чтобы не быть в ненужном месте в ненужное время. Но я когда уезжал, я написал у себя ВКонтакте, что рано радуйтесь, я вернусь. И прошло 3 месяца, и милости Божией, все тучи рассеялись, СКР не поддалось на провокации, и мы вернулись всей семьей и счастливы, что живем опять в России. И то, что здесь принимаются страшные законы, вот по поводу детей, последние законы, что там кто медикам не отдает, то отбирать надо детей, кто там наказывает детей, отбирать надо детей. Нам надо противостоять этим законам. Нам надо показать, что у нас в этом вопросе будет то же самое, что в Чечне. Где он у чеченца, идите заберите где-нибудь ребенка там в каком-нибудь ауле. Перестреляют, как куропаток, и правильно сделают.
Там никто не пойдет забирать.
Да, там никто не пойдет забирать. И нам надо вести себя так же достойно, как положено мужчинам. Я сейчас про мужчин говорю. Пусть приходят к нам, забирают детей. Мы будем защищаться с оружием в руках. И дети мои будут защищаться. Это 100%. Они даже, по-моему, ждут, когда их придут забирать. Интересно, как это будет происходить. Так что, да, звоночек, слушаю вас. Антон?
Здравствуйте. Врач. Вот, слушаю вас. В принципе, я со многим согласен, конечно, что вы говорите. Но что касается того, что скорая помощь будет расчленять детей на органы, ну, серьезно, ну, как бы, зачем?
Я говорить? Не говорил, что она будет расчленять людей на органы. Я говорил, что она расчленяет людей на органы. То есть есть куча скорых помощи, которые на это заточены. И не только в Донбассе или там в Албании, а в Москве. И у нас есть знакомый, я из семьи медиков, у меня папа профессор медицины. И такие вещи, как ничего, подожди, там, дорогой, сейчас вот сезон начнется, мотоциклисты поедут, я тебе почечку подберу, и это не анекдоты, это реалии.
Я понимаю.
И поэтому говорить о том, что они будут там расчленять на органы, это обман. Расчленяют на органы. И ограничивается количество вот этих доноров, то есть тех, кто попал под расчленение заживо, подчеркиваю, заживо, потому что расчленяют вживую, чтобы не портить органы анестезии. Так вот, количество этих людей увеличивается по мере увеличения профильных клиник, которые занимаются трансплантологией. То есть сдерживает только это. А сейчас нам обещали, что профильных клиник будет в несколько раз больше уже в ближайшие годы. И таким образом вероятность быть расчлененными на органы, учитывая еще, что все больше машин скорой помощи, тоже, кстати, не случайно, сейчас закупается, после того, как приняли эти законы. У нас этот шанс увеличивается у любого молодого человека. Вот старикам таким, как я, почти нет риска. А вот Володя Савицкого напротив меня сидит, здоровый мужик молодой. Вот его органы пойдут на продажу нормально.
Спасибо.
Это все для вас. Надо реально относиться к этим вещам. Это реалии. Это не будущее фантастическое. Это реалии сегодняшнего дня. Не отпускайте от себя детей никуда. Ни в лагеря, ни в школы, ни в детские сады, никуда. Сейчас пока не велик процент тех, кого расчленяют на органы. Я вот сейчас говорил, по какой причине. Но этот процент будет увеличиваться. Потому что это огромные деньги, громадные, чудовищные деньги. К нам относится весь мир, как к скотине, которую можно расчленять и продавать, как мясо. Да. Галина Федоровна, слушаю вас.
Добрый вечер. Очень хорошая передача, очень хорошая. Большое вам спасибо, хорошо, что вы есть у нас еще. Я городской житель, мне 80 лет. И когда я смотрю программу по телевизору, как закапывают 2000 свиней, режут под нос идут тысячи голов коров, потому что вот наши ветеринары, действительно, они с чем-то, с кем-то связаны. Уничтожают наши, чтобы привезти из-за границы дрянь всякую нам. Я, вы знаете, я желаю вам доброго здоровья, и дай Бог, чтобы вы были целы, и храни вас Господь. Я боюсь за вашу, за ваше выступление, потому что вы говорите всю правду, а у нас это не любят. И дай Бог вам здоровья, и пусть вы будете живы, здоровы, почаще с нами разговаривайте. Вот я очень встревожена вот этими врачами, действительно. У меня подруга живет в деревне и говорит, 6 коров, 4 велели уничтожить. Почему? Нашли заболевание какое-то, укололи, корове стало плохо, и веди ее на, ну, на бойню. Плачет она. Ой, я не знаю, что это за жизнь. Сейчас про детей вы говорите. Я уснула я сегодня или нет, то против, после этих свиней не могла спать, когда 2000 закопали их в Саратовской области. То этих коров мне эти жалко, мне всех жалко. А сейчас детей, и вообще ужас какой-то, ужас. Но спасибо вам большое, что вы есть.
Во слава Божия. Спасибо. Что касается опасности, то вообще жизнь, она исполнена опасностей. Но волосы не упадет с головы христианина без воли Божьей. И я хоть и самый грешный, но христианин. И поэтому говорить правду христианину легко и приятно. Говорить правду – это как исповедание веры. А что касается вот свиней, я вам скажу. Я бы на вашем месте не переживал так по поводу свиней. И, пользуясь случаем, призываю всех крестьян России, тех, кто называет себя хотя бы православными, прекращать есть свинину и разводить козочек, овечек, коров, бычков, курочек и так далее. Есть много скотины чистой, то, что называется в Библии. Библия, не Коран никакой, а Библия запрещает есть свинину. Вас обманывают то, что это благословенная пища. Это не чистое животное свинья. И поэтому вот здесь такое, знаете, переживание по поводу свиней излишне. Конечно, это делают не из каких-то духовных соображений, уничтожают свиней у нас на территории страны, у крестьян. Это делают из жадности агрохолдинги, чтобы не было альтернативного рынка никакого свиного. Вот они огромные все фермы строят, громадные, там производят эту отраву и скармливают городскому населению. А городскому населению деваться некуда. Это самые обездоленные, бесправные люди, городские жители. Они как на зоне живут. Им что дадут пожрать, то они и жрут. Вот как, ну точно как на зоне. Что в столовку привезут, то и жрешь. И там хочешь, не хочешь жрать, подохни с голоду. А для того, чтобы вырваться на эту волю, нужно преодолеть кучу препятствий, порвать кучу цепочек, ниточек всяких и так далее, которые привязывают человеку к городу. От детского сада там до кредита в банке. И вырваться на свободу. И вот я желаю всем от всего сердца, людям, которые сейчас мучаются в городах, которые хотят жить вольной жизнью, как можно быстрее вырываться и создавать свои крестьянские хозяйства. На радость не только себе, своим детям и женам, но и на радость тем, кто остается в городах. Потому что чем больше будет крестьянских семей и крестьянских хозяйств в стране, тем больше натуральных продуктов будет на столах тех, кто остался в городе. И поэтому самые заинтересованные люди в расселении мегаполисов – это те, кому по долгу службы придется остаться в городе. Они уже будут есть не за траву из Ашанов или Седьмых континентов, они уже будут есть натуральную пищу. Потому что только маленькие крестьянские хозяйства могут производить натуральную пищу. Агрохолдинги или фермеры не могут. Только те, которые...
И не будут.
И не будут. Им это не надо. Это маньяки вообще, отравители. Я вот знаю многих крупных фермеров и ребят, которые держат агрохолдинги. С ними бесполезно разговаривать. У них стеклянные глаза каких-то, я не знаю, умалишенных людей. Им все по барабану, им только деньги. Деньги, 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 деньги. Александр, слушаю вас.
О, здравствуйте. Слышно меня?
Слышно, отлично.
Слышно. Хочу со всеми поздороваться. Я звоню из Белоруссии. Вот. Хочу в первую очередь поблагодарить руководство «Комсомольской правды», что они наконец-то допустили вас, Герман, дали вам эфир. Это большое им спасибо. Сразу же видно, что...
Присоединяюсь к благодарностям.
Да, хорошие журналисты. Потом вам, Герман, тоже хочу с вами поздороваться. Вот. Я вас, ну, мы лично не знакомы, никогда не виделись. Просто ваши ваша хлесткая правда, вот вся вот эта искренность, ну, это сразу видно, и надо быть глупцом, дурачком, чтобы не понять это, и это пробивает и сквозь и телевизор, и сквозь интернет, вот сквозь все. Вот, просто если человек настоящий патриот, вот, он, ему не надо много говорить. Дальше хотел с Володей поздороваться, также с Савицким.
Да, вот. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир. Герман, хотел спросить у вас, вот как действовать, когда ты понимаешь, что ты правильно поступаешь, как себя мотивировать? Вот, в трудных ситуациях, сколько нужно уделять времени, вот, например, какому-то своему вот пути, вот своему делу, бизнесу, например, который ты выбрал, вот, чтобы немножко вот этот вопрос осветили, если можно.
Слушайте, ну это, наверное, самый главный вопрос, на самом деле. Правильно или неправильно ты действуешь? Вот я считаю, что только одна есть система координат, это Священное Писание, Библия. И если ты действуешь в соответствии с волей Божьей, ты действуешь правильно. Если ты действуешь против воли Божьей, ты действуешь неправильно. Для того, чтобы это понимать, мужчина должен изучить Священное Писание. И прошу вас, не изучайте вот эти современные переводы протестантские, это бредни. Что Ветхий Завет, что Новый, это чушь вообще протестантская. Изучайте на древнеславянском языке, это наш родной русский язык и для Белоруссии, и для Украины, и для России. Это один язык, мы одна нация, один народ. И мы рано или поздно воссоединимся. И воссоединимся через возврат к нашему общей письменности, к нашему общему языку, на котором и написано правильное Священное Писание. А там есть все, как правильно поступать. Слава Иисусу Христу. До свидания. Аминь.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым.